Повтор лучшего. Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Баррикады». Сегодня будем говорить, рассуждать и пытаться понять, кто из кандидатов в президенты США удобнее для Российской Федерации. Потому что кандидаты определены: от демократов Хиллари Клинтон, от республиканцев Дональд Трамп. И в ноябре все это решится. Но есть как раз время порассуждать, а кто же действительно для Москвы удобнее, а кто менее удобен. У нас в гостях Виктор Линник, главный редактор газеты «Слово», публицист, американист. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
И американский журналист Майкл Бом. Майкл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще есть твиттер «Говорит и Москва» и телеграм «Говорит и Москва» бот. Господа, действительно можно вот так вот определить сразу, кто для Москвы удобнее? Майкл, давайте с вас начнем.
Ну, это сложно, потому что мы знаем, что с Хиллари будет тяжело. Мягко сказано, тяжело.
Это уже сразу понятно.
Да. Это, я думаю, что никаких сюрпризов не будет. То есть отношения будут натянутыми, если она станет президентом. С Трампом сложнее вопрос, сложнее, потому что сейчас он говорит вроде бы правильные вещи. Почти по каждой позиции. По НАТО, по Сирии, по Украине. По роли Америки во внешней политике. То есть это все как бы очень удобно и приятно в Москве, но он непредсказуемый человек. Почему я говорю, что он похож на Эрдогана? То есть и отношения России и США при Трампе, это может быть как отношения России и Турции. То есть в какой-то период очень хорошо, а вдруг из-за импульсивности и вспыльчивости лидера Эрдогана или Трампа все может рушиться, запрос может рушиться на 180 градусов. И поэтому это, понимаете, с Хиллари это понятно. То есть это предсказуемо плохо, да?
Это предсказуемо плохо.
Плохо. А с Трампом это мы не знаем. Это, ну, я думаю, что будет какой-то медовый месяц, но что-то, понимаете, он самодур. Он непредсказуемый, он импульсивный.
Как вы не демократично сразу.
Да, не очень демократично. А кто сказал, что Трамп демократ? Не я. Поэтому я боюсь этого. Я боюсь этого и не буду голосовать за него. Не потому, что я люблю Хиллари из двух зол. Поэтому, понимаете, когда два самодура, это как пауки в банке. Это, я еще раз говорю, это как Эрдоган и Путин. Два самодура – это плохое сочетание.
Сразу. Ну, я вас все-таки прошу выражаться более корректно. Нет, в нашем эфире.
Самодур – это литературный...
Это почти комплимент уже.
Это литературное слово.
Виктор Алексеевич, кто все... Так четко определите, вот, кто удобен Москве, а кто неудобен?
Видите, какое дело. Вот Майкл говорит, в общем, в принципе, я даже соглашусь, пожалуй, с ним в большинстве его тезисов. Но вот то, что будет такое Хиллари вот на посту президента?
Что?
Это будет продолжение того, что мы слышим уже и видим 20 с лишним лет, четверть с лишним века. Начиная с Билла, значит, прекраснодушного супруга, вот, значит, мадам Клинтон. А потом продолжал это все Обама в течение 8 лет. И при Хиллари Клинтон как госсекретаре у него, то есть человека, ответственного за внешнюю политику. Вот. И поэтому я должен сказать, что все, что мы увидели за эти вот четверть века с лишним, это первое, значит, Билл Клинтон объявил о победе США в холодной войне. Угу. Вот. Второе.
И Буш тоже.
Да, ну, немножко не так. Вот. Второе, это то, что мы согласны на сотрудничество с Россией, но только когда Россия по существу будет играть роль престижной в американской колеснице. Вот так. Никогда Россию не воспринимали как равного партнера после 91 года. Это надо очень себе хорошо понимать. И как только Россия что-то с приходом Путина начала заявлять себя как самостоятельная держава с самостоятельным видением мира и со своими национальными интересами, прежде всего в постсоветском пространстве, как тут же наши отношения стали портиться. И они портились с той самой поры, и продолжалось это при лауреате Нобелевской премии Бабами, который вообще непонятно теперь, за что он ее
премия
получил.
Мира,
да, премии мира. Вот, они портились все эти годы. Поэтому для России ясно, очевидно, что с Трампом может быть по-разному. Может быть хорошо, может быть плохо, может быть опять хорошо, и иногда снова плохо, но это будет другое. А с Хиллари будет однозначно ухудшение по всем параметрам.
И здесь тогда вопрос по поводу Трампа. Вот есть фамилия. Очень многие говорят, что действительно Трамп для Российской Федерации лучше, чем Клинтон, потому что он все-таки новый, он, наверное, какой-то договороспособный. Но разве можно, ориентируясь только на одну фамилию и ориентируясь на то, что человек представитель другой партии, однозначно сказать, что Дональд Трамп, то есть как бы говоришь Дональд Трамп и видишь, что действительно проблема с санкциями решаема и прочее, прочее, прочее. Например, ну, то есть, американская бюрократия, это же настолько неповоротливая, наверное, система, что однозначно вот придет какой-то новый человек и росчерком пера все изменит, но это неправильно. Но это,
да, я, да, можно. Да, да, есть институционная система сдержки противовесов. Это именно предназначено, чтобы какой-то человек, как Трамп, не появился. Я имею, ну, не появился и не злоупотреблял своей властью, да, в Белом доме. Но вопрос... Есть два вопроса. Если Конгрессу и судебной ветви власти, и СМИ, и все институты, которые входят в систему сдержки противовесов, если им удастся противостоять Трампу, это приведет к коллапсу, потому что они будут только этим заниматься. То есть сдерживать и противостоять Трампу, потому что он непредсказуемый. Другой вариант, что не удастся, тогда это будет пипец. Потому что если эта система не будет работать...
Майкл!
Если это
я вас прошу, следите...
Это тоже литературное слово.
Ну, следите, пожалуйста, за речью.
Нет, почему? Я сказал
Не говорите, есть другой... Русский язык богат на синонимы. Вы очень любите русские фразеологизмы.
Это будет очень плохо.
Вот, прекрасное слово.
Ну, на это слово очень пресно. Ладно, давайте пресным сегодня.
Да.
И это будет очень плохо, потому что если эта система не будет работать, вообще это фундамент, это основа основ американской демократии, система сдержек противовесов. Поэтому и оба варианта плохие, потому что коллапс, но тогда ничего не будет сделано. Без этой системы это просто автократия.
Я скажу так, что, честно говоря, вот последние 8 лет мы видели, что политика Обамы во внешней политике была во многом парализована. Конгрессом, большинство в котором принадлежит другой партии. И, конечно, он, что называется, развернуться ему не дали, Обаме. Его даже самые лучшие, так сказать, медицинское страхование, программу, которая, значит, считается исторической там некоторыми, вот, ее все время хотят свернуть, как вы знаете. И то же самое, в общем, касалось, хотя было, может быть, больше двухпартийный подход ко внешней политике, но все равно Обаму держали за руки, что называется, очень существенно и своя партия, и те, кто, так сказать, являются двигателями, условно говоря, интеллектуальными, финансовыми, демократической партии, и тоже можно отнести, пожалуй, те же слова и к республиканской партии.
В любом случае.
Обаму все время держали за руки.
А у Трампа могут быть руки развязаны.
У Трампа, вы знаете, он настолько антиэстаблишментарный, скажу вот таким корявым словом, кандидат, что он будет противником истеблишмента как одной партии, так и другой. Вы видите, что он сегодня, его ведущие лидеры республиканской партии, то есть от которой он стал кандидатом президента, не пришли, даже на съезд не явились. Оба Буша не явились. Значит, Ромни не явился на съезд. Маккейн, кандидат партии, выборы назад, тоже не пришел. То есть он находится в диком раздрае со своими лидерами.
С каждым скандалом он отталкивает еще больше и больше своих республиканских лидеров.
И тогда, если он придет, тогда с чем он будет? Вы говорите, он отталкивает лидера, значит, что он один против кого?
Вы знаете, ему нужно будет искать плюсы, на чем-то зарабатывать очки, что называется, любому политику. Так вот, я хочу сказать, что одним из способов или одним из путей вот зарабатывания очков для него может стать улучшение отношений с Россией.
Российской Федерацией.
То, что сделал в свое время Никсон, совершенно блестяще, когда он, выводя Америку из поражения во Вьетнаме, вышел на разрядку с Советским Союзом.
Майкл, что скажете на это?
Это не факт, потому что это мы с вами, мы понимаем, что это хорошо, однозначно хорошо. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и нездоровым. Но американские избиратели, не факт, что они разделяют эту точку зрения. То есть, если у Трампа будет репутация «человек Путина», я не знаю, это плюс или это минус. Это может быть для многих американцев, именно его электорат, средних американцев, белый рабочий класс, это может быть минус. Я не знаю, не было опроса общественного мнения по этому поводу.
Соглашусь, но дело в том, что вот почему ему так хотят приклеить демократы ярлык друга Путина, что вообще, так сказать, ну, ничего общего с реальностью не имеет. Именно потому что фашисты и одновременно друга Путина. То есть, ну, самые худшие, как говорится, в глазах обывателя и либеральной Америки вещи ему, значит, клеят, что называется.
Но подождите, Майкл, вы говорили про систему сдержек и противоречий. Ну, действительно,
противовесов.
Если обращаться к мнению Виктора Алексеевича, что просто Трамп провозглашает, что с Российской Федерацией нужно выстраивать партнерские отношения на паритетной основе. Вот, пожалуйста, чем это плохо?
Нет, это хорошо. Я говорю, мы с вами это понимаем. Это однозначно хорошо.
Трамп не понимает.
Нет, Трамп это понимает. Я говорю о электорате. Это может быть, если считается, но это слухи и это дезинформация кампании Клинтон. Но если электорат Трампа будет считать, что Трамп идет на поводу у Путина, это совершенно другое. Если они так считают, что Трамп не самостоятельно...
Я прошу прощения. Вот, смотрите, Майкл, получается так, что если Трамп двигается в парадигме, в какую двигается, например, демократы Хиллари Клинтон, ставя Российскую Федерацию на одну линию с запрещенной организацией Исламское государство или Харатка Эбола, это значит, он самостоятельно у него политика. А если он, например, говорит, а давайте-ка сближаться с Россией, значит, он идет на поводу у Кремля. Но это
нет, я говорю о дезинформации кампании Клинтон. Допустим, что, Россия стоит за взломом компьютеров сервера Демократического комитета.
Не доказано.
Да, есть это...
Клинтон, есть в прессе, это есть,
Клинтон
да.
это говорит, причем она говорит очень самоуверенно. Даже Обама говорит, что это возможность, и не более того. То есть нет доказательств, я согласен. Я говорю о стратегии и тактике предвыборной кампании Клинтон, что это заказ Кремля, что это очень удобный и выгодный кандидат Кремлю. И это может создать впечатление у электората Трампа, что он идет на поводу у Путина, и это плохо.
Ну, вы как американский журналист, все-таки вы к...
Это плохо для Трампа, я говорю.
Для Российской Федерации что хорошо?
Ну, я уже ответил. Хорошо, что хорошие отношения, хорошие, нормальные, рабочие. До дружбы нам далеко, но хотя бы без этих склок постоянно.
183-й тогда, Виктор Алексеевич, ответьте ему. Трамп прагматик и бизнесмен. Санкции – один из рычагов давления на Россию. Пока он не получит то, что ему надо, он не снимет санкции. Вопрос, что нужно Трампу? И действительно ли Трамп действительно такой прагматик, и вот эти вот предвыборные речи его, это просто элемент зарабатывания политических очков?
Трамп, конечно, как бизнесмен, он прагматик. Чего там говорить, так сказать, это как бы бизнес не может быть без прагматики как таковой. Вот, поэтому, естественно, он будет думать, и сейчас очень серьезно думать над тем, как повысить свой авторитет, раз... И как, на чем, собственно говоря, строить политику в будущем? Я думаю, что для него вполне реально сделать какие-то весьма позитивные и значимые шаги вот в российско-американских отношениях. Когда он сегодня говорит о том, что мы готовы даже признать вхождение Украины в Россию, так сказать, и не делать больше из этого проблемы, это уже большой шаг вперед для России.
Крыма.
Да. Вот, это уже большой шаг. Когда он говорит о том, что, значит, НАТО ведет себя не самым лучшим образом в отношении России, потому что она вплотную подошло, значит, придвинула батальоны граница к восточной, к западной российской.
Не это он сказал.
Ну, он примерно так говорит.
Он сказал, что они не платят, они не...
Да, ну пусть, да.
Они халявщики, то есть...
Опять, какой он сегодня, с каким у него...
Его претензии к союзникам НАТО, что они мало платят.
Мало платят.
Я вам скажу... По поводу России, он не говорит, что они приближаются к России. Это не его претензии.
Но это не его претензии, но смысл, логика его, так сказать, позиции к НАТО, она очень критична. Она совпадает поэтому с нашей критикой.
Я вас уверяю, что если члены НАТО будут платить 2%, все претензии снимутся, я вас уверяю.
Нет, когда американские войска уйдут из Европы, тогда, может быть, у Европы снимутся претензии к Америке.
Я говорю о претензии Трампа к НАТО. У него только одна претензия, что они мало платит. Как раз это его сторона бизнесмена. Если ты платишь, хорошо. Если ты не платишь, до свидания.
Александр Чуркун говорит, думаю, для России хорошо иметь равноправные отношения со всеми странами, независимо от симпатии их лидеров. Майкл?
Да. Я тоже так думаю. Я согласен с этим.
Но мы приходим, мы рассуждаем в той парадигме выгодно-невыгодно, там, имея в виду того или иного кандидата, или все-таки с кем будет проще отношения наладить, с кем нет. Потому что, вспоминая Хиллари Клинтон, то же самое, но она была госсекретарем, и вот она, та самая перезагрузка. Да. Ну, то есть Хиллари Клинтон не так все критично, как вы говорите.
Перезагрузка, которая провалилась с треском.
Это другой вопрос.
Нет,
уже.
Это,
но
это
все-таки
вопрос.
Сам факт, что к ней-то пришли, к перезагрузке, то есть процесс начался,
который она
то,
назвала
потом...
перегрузкой, как да. вы помните.
Ну, это оговорочка. Да,
а которая оказалась правдой,
да.
Но все-таки с вашей точки зрения, Виктор Алексеевич.
Понимаете, я повторяю, что придет, значит, Хиллари в Белый дом, и мы через какое-то время услышим ее очередное вау, которое она скажет по поводу, скажем, судьбы Асада. Угу. Вполне реальная, так сказать, вещь. Понимаете, она некоторые вещи делала настолько, вообще говоря, непринятые ни в дипломатическом, ни в политическом мире, что диву даешься. Что да. Просто недоумение тебя охватывает.
Диву даешься больше с Трампом все равно.
Ну, с ним пока, вот, между прочим, диву даешься...
Вау, Клинтон отдыхает перед всеми вауами Трампа, который каждый день...
Я пока не слышал, чтобы он хоть раз по какому-то поводу...
Образно говоря.
Я понимаю, да, метафорично.
Да.
Очень метафорично сегодня.
Да.
Но подождите,
по поводу бизнесмена, это очень важно.
Да.
В этом и вся проблема, что он будет, если он станет президентом, он будет руководить страной, как будто он руководил своей финансовой империей.
И про
это
отношения
плохо.
С Российской Федерацией. Я вас возвращаю все-таки не то, как вы, как просто представитель Соединенных Штатов Америки. Понятно, у вас душа болит за то, а как будет в самих Соединенных Штатах.
Не, почему? Я здесь живу уже 20 лет. Я болею за Россию.
Хорошо, он как бизнесмен. Сможет ли Российская Федерация, например, найти с ним общий язык? Потому что, рассуждать, вот, опять же, выгодно-невыгодно, это делегировать полностью ответственность вот тому человеку, о котором мы говорим.
Безусловно, вы знаете как? Если, наконец, он уже 25 лет, может быть, 30 лет старается строить башню в Москве, и никак не получается по разным причинам. Если он станет президентом, если дадут добро на башню в Москве, он будет самым близким другом России. И потом после этого вот это конкурсы красоты с Москвой, это так будет сближать российско-американские отношения, что это будет просто... райские отношения.
Так все просто, Виктор Алексеевич?
Я думаю, что мы уже говорили немножко, Майкл говорил о том, что институты укоренившиеся и укорененные и составляющие суть американской системы не позволяют хорошему президенту в Соединенных Штатах быть слишком хорошим и не позволяют плохому президенту быть слишком плохим. Потому что действительно есть способы и есть рычаги уравновешивать любые экстремальные выпады, так сказать, выброки.
Сдерживать
любого политического лидера, который становится в
Хорошо, стороны. Если вдруг Хиллари Клинтон, то какие рычаги есть у Российской Федерации, чтобы хотя бы не ухудшать отношения с Соединенными Штатами?
Вот это очень хороший вопрос, потому что как раз с ней, которая допустила уже самые серьезные высказывания, я бы сказал, даже оскорбительного свойства в адрес Путина, например, президента, руководителя российского государства, с ней будет очень сложно. Потому что, простите, но мне кажется, что женщины гораздо менее мужчин склонны признавать собственные ошибки. Вот есть такое, так сказать, мне кажется.
О, вы не правы здесь, дело не в поле. А кто не признает свои ошибки, кто, а Трамп не признает. Он всегда правильный, он всегда самый умный, он самый-самый. И даже когда его критикуют, это самая грубая ошибка. Если тебе хватает смелости критиковать Трампа, уже все. Помните, когда вот эти родители погибшего солдата в Ираке, это громкий скандал сейчас, они осмеливали критиковать Трампа, и что, как он ответил? Он ответил совершенно не как президент, не как дипломат. Он начал наезжать на жену, на мать погибшего солдата.
На молчавшую жену, да.
Да, да. И издевался над ней. Но что это? Но поэтому, это если кто-то не признает свои ошибки, и их очень много, они ежедневные, это Трамп. И это очень плохое качество.
Майкл, политическая корректность меня удерживает от того, чтобы начинать выискивать и вспоминать, вернее, во множество недостатков госпожи Клинтон. Угу. А их, как мы знаем, хватает.
Да,
и американский избиратель с ними хорошо, вообще говоря, знаком. Почему столь многие... Сегодня 67% американских избирателей говорят, что ей просто нельзя доверять.
Угу. Рычаги какие, возвращаясь к рычагам?
В рычаге какие у России,
Российской Федерации, да, чтобы выстраивать отношения в случае,
знаете,
если Клинтон придет к власти.
Рычаги давно уже обозначены, особенности в отношениях и в диалоге с таким мощным партнером, как Соединенные Штаты. Эти рычаги обозначил еще Александр III. Сказал, что у России, сказав, что в России нет союзников, кроме армии и флота.
Да.
Так вот, если...
То есть мы продолжаем увеличивать военный бюджет?
Мы не продолжаем
бюджет.
Увеличивать, мы делаем достаточную мощь России для того, чтобы она никогда не пошла в ход. Вы знаете, что вот эта рейгановская мысль, кстати говоря, он очень ее любил, что, говорит, мощь Америки нужна ей для того, вооруженные силы и так далее, чтобы они никогда их не пускали в ход.
Но
и России для этого.
У России, у Советского Союза, у России не было никаких проблем с военной мощью. Даже в 90-х всегда Россия осталась, во всяком случае, ядерной державой. То есть в этом смысле все в порядке. Даже в 90-е все было в порядке.
Ну как выстраивать отношения тогда?
Проблема в экономике, не в ракетах, в экономике.
И
если
отношения?
Задача России – это заставить США и Запад считаться с Россией, не с того конца не надо браться, потому что с военной точки зрения все в порядке. Сдерживанный, мощь, ядерная держава. А чтобы считаться с Россией, надо поднять экономику, потому что сейчас, особенно после падения рубля, Россия, по разным расчетам, Россия на 13-м месте. То есть экономика Канады больше, чем в России. Один штат Калифорния, ВВП штата Калифорния, в два раза больше, чем в два раза, чем вся Россия. То есть надо с этим, надо исправить это.
Как вы видите выстраивание отношений все-таки с, например, самой Хиллари Клинтон с Российской Федерацией, когда приходит, если она придет к власти? Потому что 005 говорит, элиты за Клинтон не хотят национализации ФРС, а Трамп реальный патриот Соединенных Штатов. Он спасет и США, и вообще весь мир.
Если Клинтон придет к власти,
да.
Что надо сделать, я не знаю. Я говорю, что отношения будут натянутыми.
Натянуты как сейчас или что?
Или я как? Думаю, что может быть и хуже. Потому что Хиллари, он больше ястреб, чем Обама. Она больше верит в эту американскую исключительность. Она больше верит в доброте американской интервенции по всему миру. Она считает, искренне считает, и ее советники, это Мадлен Албрайт, это Уэсли Карк, который, uh-huh. известно, он командир косовской операции в Сербии. Она считает, искренне считает, что США приносит добро и мир по всему миру. Эти экспансионистские внешней политики. Обама в гораздо меньшей степени.
И
Трамп в меньшей степени. Как ни странно. Mm-hmm. То есть он не типичный республиканец. Получается, что с ног на голову Хиллари больше республиканец, чем сам Трамп в этом смысле.
Майкл Бом, американский журналист, и Виктор Линни, главный редактор газеты «Слово», публицист и американист. Сейчас информационный выпуск будет, потом будет небольшая реклама, а потом вернемся, и уже ваши звонки, уважаемые слушатели, по номеру плюс 7-495-7373-948.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Баррикады». И у нас сегодня в гостях Виктор Линни, главный редактор газеты «Слово», публицист и американист, и американский журналист Майкл Бом. Пытаемся понять, кто же из кандидатов в президенты США удобнее для России. 7373948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, ваш вопрос. И к кому из гостям, с кем готовы, кому из гостей, с кем готовы спорить?
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Пожалуйста, Андрей. Да.
Я хотел бы высказать небольшую ремарку, вопрос нашему общему другу, американскому Майклу. Ну, наверное, Майклу все-таки хорошо известно, что в действительности Трамп не является... То есть победа Трампа не является реальным сценарием. Это фактически подставная фигура для того, чтобы, так же, как и Сандерс от Демократической партии, тоже не является реальным кандидатом, чтобы... провести на должность президента Соединенных Штатов Америки первую женщину, Хиллари Клинтон. То есть заведомо ясно, что победит в этой президентской кампании Хиллари Клинтон, Демократическая партия. И второе, что хотел бы сказать, неужели Майклу, такому осведомленному, неизвестно, что в действительности Россия не только не является могущественным государством, но фактически является вашей, наш дорогой американский друг, колонией. То есть
это вы так говорите, это ваше. А полностью, это же полностью управляется. Вот это, к выводам таким приходит наш слушатель. Про поводу женщины-президента в любом случае, подставная фигура.
Нет, по поводу того, что это однозначно, что Клинтон выиграет. Но мы уже говорили об этом за кадром, совсем не факт. Сейчас она лидирует в большинстве опросов, хотя не во всех. Но я говорю, что есть очень много сюрпризов нас ждут. Я так думаю, потому что уже взломали сервер Демократической партии. Я думаю, что вот 30 тысяч электронных сообщений, которые она стерла, которые она сказала, что они все личные, они касаются йога, а вдруг будет утечка этих стертых сообщений, и вдруг выяснится, что не совсем по йогу, что это это совершенно секретная информация. Это может провалить ее кампанию полностью, и это может поменять динамику, и это огромный толчок будет для Трампа. А что касается колонии, из области бреда.
Да, это оставим на совести задающего вопрос.
Тогда, Виктор Алексеевич, вам еще такой вопрос. Вы говорили по поводу того, что наш союзник – это армия-флот, вспоминая историческую личность. А Майкл говорил в первой половине программы, что все-таки вот подъем российской экономики обеспечит все-таки некую договороспособность и продвижение отношений. А что действительно? Экономика же может стать
таким стимулом? Естественно, никто бы не стал выступать против того, что России нужно развивать свою экономику и нужно, так сказать, переходить из задних рядов на Камчатке, где-то мы сидим, как в русской школе вообще говорят. Значит, переходить кто-то, двигаться все-таки в передние ученики на первых партах. Вот, это безусловно так. Но Китай сделал, например, рывок такой, обогнав Соединенные Штаты на сегодня. Я не думаю, что от этого, например, проблем, честно говоря, в отношениях между США и Китаем стало меньше. Хотя Китай сегодня фабрика Соединенных Штатов,
как
в общем всего мира.
Вообще, чего Российская Федерация хочет от отношений с Соединенными Штатами Америки?
Вы знаете, чего она хочет? Она хочет, чтобы Россию уважали в мире, признавали ее законное и подобающее ей заслуженное в мире место, авторитет ее признавали, престиж, ее историю, ее традиции, и не учили каждый день и каждый год Россию демократии. Значит, не учили бы, как, значит, что Россия вот вечно числится в отстающих учениках почему-то у свободного мира.
Оскорбляет что? Что такие выпады из-за океана происходят или что-то более существенное есть?
Нет, но это более существенно. Конечно, это не только к выборам относится. У Запада давно сложился стереотип воззрений на Россию, и он подогревается усиленно информационной войной, которая ведется против нас, и с большим ожесточением, я бы сказал.
Но мы же конкурируем.
А?
Ну, конкурируют два государства.
Ну, конкурировать-то можно, если ты играешь честно, понимаете? Но когда идет демонизация, условно говоря, нашего руководства, нашей политической системы, наших политических интересов и устремлений, когда все время Россию изображают как какого-то монстра-агрессора, которые, значит, только смотрят, где бы еще ухватить какую территорию.
Я думаю, что, положа руку на сердце, демонизация друг друга происходит с обеих сторон, будь здоров. Но я думаю, что Россия все-таки перепробует Америку в демонизации другой стороны. Чисто по ресурсам, по количеству ресурсов, потому что больше ресурсов, информационных ресурсов.
Информационные ресурсы, конечно, у Америки и у Запада в целом, конечно, подавляют пока наши.
Майкл, чего Соединенные Штаты, как вы думаете, хотят от отношений с Российской Федерацией и наоборот? Чего Российской Федерации нужно во взаимоотношениях с Соединенными Штатами?
Ну, я думаю, что Виктор прав. Очень много зависит от уважения. Ты меня уважаешь из этой области. И считаться с Россией. Но я говорю, что в военный смысл мы нет проблем с уважением. США прекрасно понимает, с кем США имеют дело в военном смысле. Самый лучший способ, я еще раз говорю, чтобы США и весь мир уважал Россию, это поднять Россию в экономическом смысле, чтобы люди жили хорошо, потому что одними ракетами полного уважения не получится. Есть, понимаете, политический вес в мировой политике зависит непосредственно от экономического веса. Это, понимаете, это Китай, если просто в Китае были просто ракеты, и китайский вес был бы совершенно намного меньше. А в Америке есть экономический вес и военный вес. Это все вместе, это делает США мировой державой.
Майкл, я бы хотел только напомнить, что давайте не забывать, честно говоря, какие сегодня большие экономические и социальные проблемы существуют в Соединенных Штатах.
Да.
Колоссальные, острейшие проблемы, каких, может быть, мы не видели 20 лет.
Мы говорим о размеры ВВП, мы говорим о доходах на душу населения. Мы говорим о среднем классе, который, правда, сужается, но все равно он огромный. Это буферная зона, это и час вот это...
Все так. Но сегодня в Америке по ряду подсчетов около 50 миллионов людей, живущих ниже уровня бедности.
Да.
То есть большие очень цифры, просто это огромные для такой богатой страны, подчеркнуть.
Это другой уровень бедности. Понимаете?
Выезжайте.
Вы помните, да, старый советский анекдот? Дайте нам то, что негра не доедают. Помните этот анекдот?
Старый брат. Я не знал никогда.
Я могу повторить?
Нет, стоп. Никаких анекдотов. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, вопрос кому у вас?
Короткая реплика и вопрос к обоим гостям.
Давайте.
Американо-российские отношения будут развиваться вполне приемлемо и при Клинтоне, и при Трампе при одном лишь условии. До тех пор, пока у России будут мощные вооруженные силы и значительное опережение Америки по новейшим средствам войны. Все будет нормально. А вопрос такой. Вы можете, уважаемые гости, привести пример, когда какой-либо президент Америки, скажем, за последние 50 лет отошел реально от главной стратегической линии в политике Америки, то есть от глобального превосходства и от линии хозяина мира?
Спасибо, принято. Кто из вас?
Можно?
Ну да, пожалуйста, Виктор Алексеевич.
Вы знаете, есть, во-первых, разница между риторикой и реальными делами. И это было справедливо. Это справедливо для сегодня, это было справедливо последние 50 лет. Давайте вспомним, что несмотря на американский мессианизм, несмотря на исключительность, на претензии на исключительную роль в мире, все-таки Америка вела себя довольно сдержанно. Были периоды, когда можно было ожидать вполне очень нехороших разрушительных поворотов в наших отношениях. Но вспомним то, что было Берлинский кризис 1961 года, когда Берлинскую стену установили. То есть шла речь о возможном военном вмешательстве Соединенных Штатов. Кеннеди удержался от такого. Вспомните чуть раньше ситуацию в Венгрии, контрреволюционным мятежом в Венгрии 1956 года. Соединенные Штаты и президент Эйзенхауэр не пошел ни на какое вооруженное вмешательство. То же самое случилось при Джонсоне в 1968 году, когда случилась Пражская весна. То есть я подчеркиваю, что одно
даже
дело...
даже санкций не было.
Да, даже не было санкций. Одно дело риторика, одним словом, другое реальная прагматическая политика.
Я думаю, что не надо далеко ходить, это в ответ на вопрос позвонившего, да, Обама. он отступал, как никто другой за последние, я не знаю, 50 лет. И за, именно за это критикует Трамп. Именно из-за этого Трамп критикует Обаму,
отступал,
что он отступает от мирового лидерства. Может быть, для радиослушателей все равно США, даже при Обаме, слишком много вмешиваются по всему миру. Но по сравнению с Бушем, это, конечно, отступление от этой роли. И если говорить о еще дальше, я имею в виду до Второй мировой войны, вообще изоляционизм – это превалирующие факты. То есть вообще США не интересовались внешней политикой. И пришлось, даже когда Гитлер напал на Польшу в 1939 году, вообще США изоляционизм превалировал. И пришлось нападение Японии на Перл-Харбор, чтобы, наконец, США вступили во Вторую мировую войну. То есть США помогли до этого Англии, союзнику Англии, но полный изоляционизм. Поэтому я не знаю, это
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашим гостям, пожалуйста. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вот вопрос к обоим.
Да.
Говорят много, а вот все-таки, когда все-таки американские технологии или хотя бы частично какая-то система управления, ну, пускай не государством, а какими-то полугосударственными структурами, будут реально у нас в стране. Потому что взять уровень развития технологического научного сектора...
Давайте мы все-таки про президентов. Про президентов. Какие президенты Российской Федерации выгоднее, как вы думаете? Кто из?
Слушайте, ну, по большому счету, судя по всей риторике, я думаю, ни один.
Ни один не выгоден. Кто-то третий должен быть. Ни один не выгоден. Ну, подождите, тогда я так задам вопрос. Есть что-то, что может объединить обе страны и на этом фоне выстраивать отношения? Потому что то, что мы видим последние годы, все-таки, ну, есть, безусловно, есть конкуренция. Есть конкуренция на геополитическом поле. Мы это активно видим. А что может объединить?
Ну, борьба против мирового терроризма. Это уже...
Даже в борьбе против мирового терроризма все равно мы, значит, атакуем террористов в этой части Сирии, вы атакуете террористов в этой части Сирии. При этом госсекретарь США Джон Керри говорит, чтобы Москва повлияла на Асад, да, чтобы Асад не вел наступление на террористов.
Постоянно есть попытки работать теснее вместе. Это не так просто, потому что доверие подорвано между нами. Я просто отвечаю на вопрос, что хотя бы теоретически может нас в ближайшее время соединить.
Да, и вообще человечество все-таки на протяжении своей истории неоднократно доказывало, что оно способно объединяться перед лицом вот такой непосредственной и ужасной угрозы. Ну, так было вот совершенно справедливо помянуто тут Вторая мировая война, например. Это случилось, несмотря на очень серьезные противоречия, например, между великими державами накануне войны. Сегодня...
Но другое дело, когда враг исчез, когда уже больше врага не было, вот сотрудничество сразу провалилось.
Это раз. Мало того, сразу, например, Черчилль стал искать врага тут же из бывшего союзника в лице Советского Союза.
692-й говорит, только экономический вес страны в мире зависит от того, как она взаимодействует с Соединенными Штатами Америки. Виктор Алексеевич.
Только экономически, еще раз.
Вес страны в мире зависит от того, как она взаимодействует с Соединенными Штатами Америки. Ну, видимо, возможность диалога обеспечивается этим. И вопрос, как она взаимодействует. Партнерствует, конкурирует.
Я не вполне, может быть, понял суть вопроса. Мне думается, что... Ну, вы знаете, Советский Союз, у которого... 17 лет не было дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
Первые 17,
да. Да, первые 17 лет после 17-го года. Они были установлены только в 33-м году. И тогда американцы с большим удовольствием, для того, чтобы выйти из Великой депрессии, кстати, тогда поразившей Америку, они финансировали первые пятилетки в Советском Союзе. Не прогрессы, да, за 4 года, совершенно верно. Строительство Челябинского, Харьковского тракторного завода, Волгограде и так далее, в Сталинграде тогда. Все это были американские, вот с американской помощью проекты.
Если подходить, все-таки у нас программа просто заканчивается, резюмируя, Виктор Алексеевич, с вашей стороны, с кем будет налаживание диалога более продуктивным?
Я думаю, что работа в случае победы Трампа с ним будет иметь дело легче.
Майкл?
Я думаю, что будет легче. Они найдут общий язык до поры до времени, я боюсь, потому что рано или поздно какой-то конфликт, это два одинаковых психотипа.
А с Хиллари Клинтон никак невозможно будет.
Я говорю, что это будет предсказуемо плохо.
И
стабильно плохо.
И стабильно плохо. А вы как считаете, Виктор Алексеевич, стабильно
плохо?
Я
думаю, что с Хиллари... Вы знаете, они вот критикуют Трампа за то, что он вроде бы подыгрывает все время Путину, подыгрывает России и так далее, а сами посылают госсекретаря Керри на разговоры, которые вот только что прошли недавно в Москве. То есть, понимаете, Трампа обвиняют, что он заигрывает с Россией, а сами по существу делают то же самое. Это говорит о том, что не такая уж большая разница между двумя партиями и двумя кандидатами в отношениях с Россией.
Давайте тогда попробуем поголосовать. Все-таки более-менее позиции ясны. Виктор, вы за Виктора Линника 134-21-35. Вы за Майкла Бома 134-21-36. У нас есть буквально еще 30 секунд, чтобы принять звонок. Здравствуйте, алло.
Еще один.
Алло! Ой, вы передумали. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Вопрос обоим вашим
пожалуйста.
Гостям. А скажите, а как Америка отреагирует, если проект канала в Никарагуа параллельно Панамскому каналу будет все-таки реализован и под покровительством России этот проект заработает?
Интересно, спасибо. Майкл.
Я думаю, что спокойно. Я не думаю, что это национальная угроза Америки. Я думаю, что это не самая жгучая проблема.
Ну, я думаю, что жалко расставаться все-таки и сталкиваться с уменьшением доходов, но, я думаю, переживут Соединенные Штаты.
А какие у нас итоги? 35%, 36% за Виктора Алексеевича вас, а за Майкла Бома 62%, а 2% то ли против всех, то ли согласны со всеми. Вот такие результаты у нас получились. Спасибо, господа, за участие в программе.
Спасибо.